Шалом, с вами Натан Аристер. Сегодня будет наше второе занятие, посвященное главе Хелак из трактата Санхедрин. В нашем сегодняшнем занятии я собираюсь закончить рассмотрение Мишны. И в частности, что конкретно я хочу добавить тому, что мы, чем мы говорили на прошлой неделе, прошлом занятии. Это непосредственно то, как в хасидской философии, в хасидизме рассматривается вот эта идея будущего мира. И есть, как бы, есть много толкований, посвященных этой теме, как самое как бы, завершение, как эссенция всего, что объясняется в хасидизме по поводу этой мишны. Каждое еврей имеет дело в будущем мире. Это два маймора Рэби. Один маймор был сказан Рэби в тысяче... Соответственно, Ламед Гимал, это получается 1973 год. И второй маймор, более поздний, он был сказан Рэби в 1986 году. То есть это два маймора. Эти два маймора дополняют друг друга и оба занимаются как бы одним вопросом. То есть главный вопрос, на прошлом занятии мы обсуждали то, что существует спор между Рамбамом и Рамбаном. В плане понимания того, что из себя представляет Олам Аба, который рассматривается в Талмуде, в частности, большая часть этой главы. Главы Хелак говорит про Олам Аба. Другие отрывки в Мидрашах, в Талмуде, в других местах понимают Олам Аба. Рассматривали отрывок из комментария книги Бейершева, в котором объяснялось, например, что Олам Аба в некоторых местах имеет значение даже времен Машиаха. Что на самом деле можно в самом Олам Аба вы из него как бы разделить на несколько разных периодов. То есть период, в котором будут исполнения заповеди, будет исполнение заповеди, потом будет какая-то новая ступень и так далее. Говорили в частности о том, что Бен Иш Хай говорит, что будут даже в процессе воскрешения из мертвых будет несколько стадий. Я на течение недели нашел отрывок, в котором другой великий каббалист, современник Аризали, более того, это его учитель, Ридбас, доказывает, что будет только одно воскрешение из мертвых, после которого никто уже умирать не будет. То есть не соглашается с Бен Иш Хай в этом плане, что будет два процесса тхесом этим. То есть видим, что на самом деле есть большое количество разных взглядов. То есть если пытаться как бы найти все, что написано еврейскими мыслителями на эту тему, то можно найти, я думаю, много разных версий этому вопросу. Но как бы это не в наших возможностях, к сожалению. Маймор, и это как бы первый вопрос, то есть как бы первая тема нашего урока сегодняшнего, это то, как Рэби разбирает начало нашей Мишны, каждый еврей имеет удел в будущем мире. Главная идея этого маймора заключается в вопросе, то есть да, хасидизм на самом деле следует мнению Нахманида. Нахманид говорит, что Олам Аба – это мир воскрешения из мертвых. Это не мир, в котором будут бестелесные души, как объясняет Маймонид. Это будет мир, в котором, да, будут души, облаченные в тела. Вопрос, как может быть телесный мир, как может быть мир, в котором душа облачена в тело, превосходить мир, в котором душа находится без ограничений тел. Более того, главная идея здесь, что поскольку это завершение всего как бы процесса истории человечества, получается, это самая высшая точка в развитии человека и человечества в целом. Получается, что именно пребывание души в физическом теле – это более высокая точка, чем пребывание души без тела. С другой стороны, главный вопрос, который возникает при этом, что для того, чтобы попасть в Ган-Эден, имеется как бы много критериев. Не каждый человек удовлетворяет этим критериям, и не каждый удостаивается попасть туда. Более того, в Ган-Эдене имеется множество ступеней, и не каждый человек удостаивается подняться на одну из, на более высокую ступень. С другой стороны, в конце всего, в самом высшем этапе, тхиасамитим у каждого будет там часть. То есть, как можно понять, то есть, если это более высокий уровень, и там имеют удел все, то почему на более низком уровне все, да, не имеют удела? Другой вопрос. Как бы есть два компонента в этом. За счет чего евреи удостаиваются этого? И два маймора Рэби. Один маймор, который я сказал, и второй маймор. Каждый маймор дополняет, как бы в одном майморе объясняется идея заповедей, что воскрешение из мертвых происходит в основном за счет соблюдения заповедей. Во втором майморе Рэби объясняет, что главное как бы раскрытие, которое будет в будущем мире после воскрешения из мертвых, будет не за счет заповедей, а за счет того, что еврейская душа – это единая Всевышним сущность. То есть это как бы это то, что во втором майморе Рэби дополняет первую. То есть это как бы первая часть нашего занятия. Вторая часть нашего занятия – это будет важная деталь, которую упоминает Раши в своем комментарии на эту мишну. В нашей мишне написано, что один из людей, которые не имеют удел в будущем мире, одна из категорий – это те, кто говорят, что нету воскрешения из мертвых из Торы. Раши пишет, что человек, который верит в воскрешение из мертвых, но говорит, что его вера не основ, при этом не принимает толкование мудрецов, то есть как мудрецы учат это из Торы, он тоже подпадает под эту категорию. То есть почему мишна пишет тот, кто говорит, что нет воскрешения из мертвых по Торе, Раши делает ударение по Торе. То есть тот, кто верит, но не по Торе, то какая нам разница, почему он так верит, если его вера не вытекает из Торы? Вопреки этому, автор книги Бершева категорически с Раши не согласен и показывает, что мнение Раши это как бы противоречие, можно привнести как бы противоречие из других источников. То есть мы посмотрим, как он формулирует свою как бы критику этого мнения Раши. Посмотрим, есть ли еще какие-то как бы у нас идеи того, чтобы найти поддержание одну или другую сторону. И после этого мы перейдем, я надеюсь, к началу непосредственно того, что говорится в Талмуде. То есть Талмуд начинает разбирать эту мишну. И первый вопрос, который задает Талмуд, это именно концентрируясь на вопросе, как бы почему тот, кто не верит в воскрешение из мертвых, не умеет дела в будущем мире. То есть это три темы, которые, я надеюсь, мы рассмотрим на сегодняшнем занятии. То есть я не постараюсь не читать весь Майор Рэби, первый и второй, потому что иначе тогда каждый маймор, если при серьезном изучении, нужно много времени, то есть, по крайней мере, пробежаться по нему, а не прочитать как бы все, что в нем написано. Соответственно, посмотрим первый маймор. Первый маймор как раз начинается словами: у каждого еврея имеется удел в будущем мире. То есть это наша мишна в трактате Сангидрин, которая говорит нам, начинается с этой фразы. Рэби объясняет, что Олам Аба, который имеется в виду в этой мишне, это мир, в который будет после воскрешения из мертвых. Он апеллирует к тому доказательству, которое использует Рамбан. Потому что мы видим, что в Талмуде говорится, что это те, у кого нет дела в будущем мире. Один из них тот, кто отрицает воскрешение мертвых из Торы. И до этого дается объяснение в Талмуде, что он отрицает воскрешение из мертвых, поэтому у него не будет воскрешения из мертвых мера за мер. И мы видим, что у каждого еврея, да, есть удел в будущем мире, в мире имеется в виду после воскрешения из мертвых. В то время как про Ган-Эден – это райский сад, куда душа попадает после того, как покидает тело. Написано, кто подымется на гору Господа, человек наки копаем, то есть человек, у которого чистые руки, и бар левав, у которого чистое сердце. То есть этот псалом, он описывает Ган-Эден. Есть много условий, для критериев для того, чтобы подняться в Ган-Эден, даже в Нижний Ган-Эден. В отличие от этого, мир после воскрешения из мертвых, говорится, что у каждого еврея есть удел в будущем мире, нужно понять. Ведь однозначно раскрытие божественности, которое будет в мире после воскрешения из мертвых, гораздо выше, чем раскрытие божественности, которое имеется в Ган-Эдене. Даже более выше, чем в высшем Ган-Эдене. Даже выше, чем самый высший уровень, который имеется в Ган-Эдене, как понятно из концепции воскрешения из мертвых самой, что все евреи, включая даже самые высшие души, пребывающие в Ган-Эдене уже несколько тысяч лет, и кроме этого известно, что три раза в день они поднимаются там с одной ступени на другую, тем не менее все они должны будут в будущем облачиться в тела. Потому что раскрытие, которое будет в мире воскрешения из мертвых, более высокое, чем то раскрытие, которое имеется в Ган-Эдене. Даже более высокое, чем самый высший уровень в Ган-Эдене. И тем не менее мы видим вот этот парадокс, что для того, чтобы подняться, удостоиться раскрытия в Ган-Эдене, даже самой низкой ступени имеются много критериев, которые как бы не каждый человек удовлетворяет. В отличие от этого, раскрытие божественности, которое будет в мире после воскрешения из мертвых, написано, что оно будет для каждого еврея. Рэбби переходит, говорит, что это можно понять. То, что раскрытие божественности в мире воскрешения из мертвых более высокое, чем то, которое имеется в Ган-Эдене. Что, на первый взгляд, поскольку Ган-Эден – это мир для душ, душ без тела, без тела, в мире же воскрешения будут души, облаченные в тела. Как мы можем понять, что именно в мире воскрешения из мертвых, когда души будут облачены в тела, раскрытие будет более высокое, чем в Ган-Эдене? Несмотря на то, что в будущем понятно, что физическое тело человека будет совершенным, то оно будет очищенным. Как написано про тело человека, первого человека, который был сотворен Всевышним. Написано, что его сияние, его пяты было более ярким, чем сияние солнца. Более того, в будущем физическое тело будет более совершенным, чем тело первого человека. На первый взгляд это является объяснением, Рэбби говорит, только на то, что в будущем души, облаченные в тела, смогут воспринимать божественное раскрытие более высокое, чем то, которое раскрывается душам без тел сейчас в Ган-Эдене. Однако в этом нет объяснения на то, что в будущем это раскрытие должно быть именно для душ, как они облачены в тела. И более того, несмотря на то, что в будущем тело будет абсолютно совершенным, оно будет физическим телом. Ограничения, которые имеет физическое тело, они больше, чем ограничения, которые имеет тело, как больше, чем ограничения, которые имеют духовные сущности. Подобно ограничению времени и пространства, которое относится в основном к физическим объектам. Тем не менее, для того, чтобы душа, именно душа, могла принять раскрытие, которое будет в будущем, это только за счет того, что она облачится в физическое тело. То есть, для того, чтобы воспринимать раскрытие божественности в Ган-Эдене, это полностью нужно освободиться от материального. То есть не только душа должна освободиться от тела, она проходит через специальный процесс, в котором есть такая концепция, которая называется река Динор, огненная река, в которую душа окунается. Понятно, что это образный процесс, для того, чтобы забыть восприятие физического мира. Не только отделиться от тела, не только как бы отделиться от тех негативных вещей, которые связаны с телом, это происходит в другом месте, этот процесс очищения, но она даже должна очиститься от самого как бы видения, созерцания физического мира, которое как бы запечатлено в ней. Более того, когда душа поднимается с одной ступени в Ган-Эдене на другую, то каждая ступень имеет в себе два момента. Первый момент – это тоже огненная река, вот эта река Динор, которая как бы она… И второе дело, так есть написано, как столб соединяющий. То есть как бы душа вначале как бы должна забыть предыдущую ступень, и потом полностью как бы соединиться с более высокой ступенью. То есть как бы там тоже происходит вот этот акт полного как бы перехода, освобождения души от предыдущей категории. Точно так же, как... То есть разница между физическим миром и самой нижней ступенью в Ган-Эдене такая же, как между одной ступенью в Ган-Эдене и другой. То есть душа постоянно переходит через вот этот процесс как бы очищения. Очищение не в негативном плане, очищение как бы от восприятия одной ступени для того, чтобы перейти на восприятие на другой ступени. В то время как в будущем это будет именно за счет облачения в физическое тело. То есть вопрос почему? То есть почему именно облачение в физическое тело должно быть как бы в будущем в момент воскрешения из мертвых? Рэбби приводит концепцию, которая является толкованием стиха, это учение о человеке. Этот стих находится в отрывке, в котором говорится о заповеди красной коровы. И этот стих обычно толкуется таким образом, что это Тора человек. То есть стих написан таким образом, что Тора сама является человеком. Что значит, что Тора является человеком? То есть в самой Торе есть подобие человека. Подобно тому, как в Торе есть, у человека есть душа и тело, то же самое, в самой Торе есть подобие человеку, в Торе есть душа и в Торе есть тело. Что является душой Торы? Это изучение Торы. Что является телом Торы? Это исполнение заповедей. Тора, как учение, это мудрость Всевышнего. Она выше концепции времени и пространства. Человек, написано, изучающий законы жертвоприношений, ему засчитывается, как будто бы он приносит жертвоприношение. То есть сама концепция Торы, она выше пространства и времени. То есть точно так же, как душа человека стоит выше ограничений пространства и времени, точно так же душа Торы в самой Торе, по ее как бы структуре, понятиям, она стоит выше концепции пространства и времени. С другой стороны, заповеди, они прямо наоборот, что заповеди должны исполняться конкретным образом, в конкретное время, с конкретными объектами. Заповеди называются 248 органов царя. Известно, что Тора, она как бы дает жизнь. То есть Тора, она как бы дает жизнь заповедям. То есть она как бы поддерживает точно так же, как в человеческом теле есть кровь. То есть кровь – носитель жизни. Тора – это как носитель жизни, который питает собой органы заповедей. То есть как бы Тора держит на себе все как бы 613 заповедей. Ребе здесь говорит важную вещь, то есть изучение Торы относится в основном к душе человека, исполнение заповедей относится в основном к телу человека. То есть точно так же, как в самой как бы Торе есть две составляющие, Тора и Мицвот, и в человеке есть две этих составляющих, то Тора относится к душе, а заповеди относятся к телу. Дальше Ребе говорит, что то, что Тора выше, чем Мицвот, это то, как Тора находится как бы в раскрытии. То есть, когда мы получили Тору, то есть у нас есть Тора и заповеди, то в физическом, как бы в нашем мире Тора стоит выше, чем заповеди. Почему? Потому что для того, чтобы исполнять заповеди, мы должны изучать Тору. Однако в источнике, то есть то, как это находится как бы в замысле Всевышнего, и как бы, то там заповеди стоят выше, чем Тора. То есть Тора – это мудрость, заповедь – это божественная воля. В физическом мире для того, чтобы исполнять мицвот, требуется изучение Торы и для их исполнения, для того, чтобы заповеди как бы имели в себе жизнь. Но в источнике заповеди стоят выше, чем Тора. Потому что Тора – это мудрость, в то время как заповедь – это божественная воля, которая выше, чем мудрость. Более того, даже после того, как заповеди Тора как бы раскрылись в нашем мире, мы все равно видим превосходство заповедей. Почему? Потому что Тора – это есть комментарий и объяснение на то, как нужно исполнять заповеди. Из этого понятно, что поскольку Тора и заповеди являются подобием человека, то же самое, как в физическом мире душа имеет превосходство над телом, но в божественном замысле, как бы в первоисточнике, тело имеет превосходство над душой. Что несмотря на то, что тело получает свою жизненную силу от души, тем не менее источник тела более высокий, чем источник души. И это объясняется следующим образом, что любовь и связь между Всевышним еврейским народом со стороны души – это как связь между детьми и отцом. Сыновья, вы для Господа Бога вашего. Это своего рода как природная любовь, как любовь отца к сыну. Что это значит? Как это значит, что это природная любовь между Всевышним и еврейским народом? В чем как бы здесь ограничение? Ребе говорит, имеется в виду, что как бы на уровне, на котором наши отношения со Всевышним, это как отношения между сыновьями и отцом, на этом уровне как бы есть место для объекта любви. То есть мы понимаем, что Всевышний бесконечен. То есть как бы Всевышний – это Эйн Сов. Как можем сказать, что для Всевышнего как бы есть объект любви? То есть если есть объект любви, это еврейский народ, и причина – это потому, что у них есть божественная душа, то есть эти взаимоотношения со Всевышним могут быть только на том уровне, где Всевышний уже себя просто как бы сжал, сократил, таким образом, что он может взаимодействовать с душой на уровне как бы некоторой природной связи. То, что сам Всевышний, он бесконечен, выше как бы любого и в любой категории. То есть на уровне, на котором Всевышний взаимодействует с еврейским народом, как любовь природная между отцом и сыновьями, это там, где Всевышний как бы уже себя раскрыл в определенных рамках. С другой стороны, то есть это не исходит из его сущности, как творца Бога. В отличие от этого, связь между Всевышним и любовь еврейским народом, которая берется, базируется на еврейском теле, это не из-за достоинства тела и не из-за достоинства, что мы являемся его детьми, несмотря на то, что это как бы важное сущностное качество. Это следствие того, что Всевышний избрал тела евреев своим свободным выбором, и этот свободный выбор выходит именно из его, значит, как бы сущности как Бога. То есть мы видим, то есть почему Бог имеет связь с еврейской душой, потому что он любит еврейскую душу. То есть еврейская душа как бы на этом уровне занимает какое-то важное место. Почему Бог имеет связь с еврейским телом? Не потому, что тело важно, а потому, что он выбрал еврейские тела. То есть это идея свободного выбора Всевышнего, которая выходит как бы его выбор, это как бы его сущность. Более того, то, что сейчас душа спускается в физическое тело для того, чтобы наделять его жизнью, это именно за счет превосходства тела со стороны его источника. То есть почему душа спускается из духовного мира в физический мир, в физическое тело? Потому что как бы душа, находясь там, она видит то превосходство, которое есть у тела над ней самой, со стороны как бы источника, откуда тело берется. То есть это выбор Всевышнего. Это подобие того, как Тора объясняет заповеди, поскольку заповеди выше, чем Тора. Мы знаем, что здесь Рэби дальше говорит такую идею, что есть разница между изучением Торы и между исполнением заповедей. В изучении Торы, кроме того, что у каждого человека есть разные способности в изучении Торы, более того, с точки зрения самого закона Торы, обязанность изучения Торы разная. То есть обязанность изучения Торы не одинаковая у всех евреев. Один человек обязан посвящать все свое время изучению Торы, другому достаточно в течение дня прочитать один отрывок из Торы утром и другой отрывок из Торы вечером. То есть когда мы читаем Шма, это в принципе есть отрывок из Торы, то есть который человек читает. То есть получается, что в самом изучении Торы есть градация. То есть почему? То есть какая-то концепция как бы связана с концепцией души. То есть как бы на этом уровне есть много разных, потому что это идея Торы. Идея Торы – это как бы мудрости, это идея как бы разделения разных ступеней. В то время по отношению к заповедям все евреи абсолютно одинаково обязаны исполнять заповеди. Во-первых, нету разделения, все абсолютно одинаково обязаны исполнять все мицвот. С другой стороны, нету ни одного человека, ни одного еврея, у которого не было бы исполнения заповедей. Здесь написано, что даже как бы самые грешные евреи, которые называются Пуше Исраэль на иврите, даже у них все равно не заполнены заповедями, как гранат. В отличие от этого, почему? Рэби здесь делает очень важно. Говорит, что недостаток, который может быть у евреев, относится только к концепции, которая называется раскрытие. То есть раскрытие – это не сущность, поскольку изучение Торы – это как бы концепция раскрытия, а не сущности, то поэтому в изучении Торы на уровне каждой личности может быть недостаток. В то время, поскольку исполнение заповеди относится к сущности каждого еврея, поскольку оно относится к телу, к которому относится концепция свободного выбора Всевышнего, поэтому в этой категории у еврея не может быть недостатка. То есть поэтому каждый еврей в течение жизни исполняет какие-то заповеди. И это причина, по которой у каждого еврея есть удел в будущем мире. Что несмотря на то, что раскрытие, которое будет в будущем мире, оно гораздо выше, чем то раскрытие, которое имеется в Ган-Эдене,
Тем не менее, именно это раскрытие будет для всех евреев, потому что в Ган-Эдене это мир, где раскрывается Тора, который учит как бы результат изучения Торы в физическом мире. В то время как в будущем мире воскрешения из умерших будет раскрытие, связанное с исполнением заповедей, которые исполняют сейчас. И поскольку исполнение заповеди относится ко всем евреям, поэтому у каждого еврея есть удел в будущем мире. И более того, что раскрытие божественности в мире воскрешения умерших будет именно для душ, облаченных в физические тела, потому что исполнение заповеди относится именно к физическому телу. Более того, причина того, что раскрытие будущего мира будет также для душ, что раскрытие в будущем мире будет также для душ. То есть не только, что оно будет для души, как она находится в теле, а оно как бы будет также для души. То есть, может быть, душа не удостоивается попасть в будущий мир, только наши тела. Он говорит, облачаться также в тела. Это подобное высказывание мудрецов, велико учение, потому что оно приводит к действиям. В Талмуде написано, что был длительный спор, что превосходит что, исполнение заповедей или изучение Торы, пока мудрецы не согласились, не пришли к концепции, принципу, что велико учение, поскольку оно приводит к исполнению заповедей. Но что мы можем извидеть из этого высказывания, их итога, что не то, что учение велико само по себе, оно велико именно потому, что он приводит к изучению заповедей. То есть откуда берется величие учения Торы, но берется из того, что из этого учения приходит к исполнению заповедей. Рэйб говорит точно так же и в данном случае. То есть почему раскрытие в будущем мире будет относиться также к душам? Потому что за счет души как бы физическое тело как бы попадая приходит как бы за счет души происходит исполнение мицвот тоже, и поэтому как бы за счет этого душа удостаивается сама по себе тоже попасть в будущий мир. Рэби говорит, что на основании этого можем сказать, что при достоинствах изучения Торы в будущем и Торы Машиаха будет два аспекта. Первое, что в будущем будет раскрытие полноты Торы самой по себе. И второе, раскрытие, как бы качество, что будет за Торе за счет заповедей, подобно души, что кроме того, что в будущем раскроется источник со всех душ, более того, каждая душа получит также качество, связанное достоинством тела. То есть качество, связанное достоинством тела, это то, что именно к физическому телу еврея относится идея свободного выбора Всевышнего. То есть мы видим, как Рэби объясняет этот момент. То есть мы видим, что как бы это взаимодействие между телом и душой. То есть как бы на первый взгляд, например, всегда, что душа – это что-то более высокое, чем физическое тело. Мы видим, что в будущем мире именно физическое тело должно присутствовать. То есть не только, что будущий мир после воскрешения из мертвых, он будет выше, чем Ган-Эден, а именно душа должна спуститься сюда. В Ган-Эдене она не может получить это раскрытие. Почему? Оказывается, что в физическом теле есть превосходство над душой еврея, даже над еврейской душой. Почему? Что к физическому телу относится качество свободного выбора Всевышнего, которое как бы не стоит выше, чем еврейская душа. То есть это как бы идея, поэтому тело связано с исполнением заповедей, заповеди исполняются всеми евреями, поэтому будущий мир будет относиться к каждому еврею. То есть у каждого еврея есть удел в будущем мире. Это первый маймор. То есть мы как бы прочитали большую часть, в некоторых моментах мы пропустили несколько, может, строчек на самом деле. Второй маймор, который является важным дополнением к этой части. Это маймор, как я уже сказал, был сказан Рэби в 1986 году, то есть через 13 лет, и был сказан он в месяце Ияр. Этот маймор начинается словами, что требуется понять концепцию воскрешения из мертвых. То есть в начале этого маймора Рэби, в принципе, повторяет
много деталей, которые мы только что рассмотрели. То есть он возвращается к этой Мишне, возвращается к Талмуду, то есть к тому, что вот будущий мир, который имеется в виду в Мишне, это имеется в виду именно мир после воскрешения из мертвых. Задает тот же вопрос, то есть почему как бы именно в будущем мире имеется удел для всех евреев. То есть, на первый взгляд, если это раскрытие будет выше, чем то раскрытие, которое в Ганедане, почему это будет для всех евреев? И дальше Рэбби объясняет, то есть он как бы следует тому объяснению, которое он дал в этом майморе, который мы только что читали. Рэбби говорит, что на самом деле награда после воскрешения в Ганедане связана с изучением Торы, в то время как награда, связанная с воскрешением умерших, это за исполнение заповедей. Поэтому Ган-Эден – это мир душ без тел. Мир воскрешения умерших будут души, облаченные в тела. Поскольку изучение Торы относится к душе, исполнение заповеди относится к телу. И поскольку исполнение заповеди относится ко всему еврейскому народу, даже к грешникам, которые полны заповедей, как гранат полон своими зернышками, поэтому у каждого еврея есть удел в будущем мире. Рэбби задает вам здесь следующий вопрос. То есть, если причина на то, что у каждого еврея есть удел в будущем мире, связана с тем, что все евреи исполняют заповеди, почему Мишна приводит конец этого стиха? То есть этот стих. То есть Мишна говорит следующую вещь. Каждый еврей имеет удел в будущем мире. Как сказано, «Вамхакулам цадиким», то есть народ, весь твой праведники, навеки они наследуют землю. То есть эта часть говорит про мицвот. Почему? Потому что за счет чего они праведники? За счет исполнения заповедей. Почему Мишна приводит также конец этого стиха, в котором говорится «Нецар матай», то есть они являются ростком насаждений моих, «Маасе едай лейт пэр», то есть деяния рук моих, которым я могу как бы гордиться или украсить себя. То есть то, что Мишна приводит конец стиха, то, что евреи являются нецар матай, то есть ростком насаждений моих, это не говорит о мицвот, это говорит о их сущности, то, что они являются как бы частью Всевышнего, то, что еврейская душа является частью Всевышнего. То есть получается, что мудрецы приводят как бы две причины на это. Первая причина – это за счет исполнения мицвот. Но они цитируют и вторую часть этого стиха, значит, Рэбби говорит, они хотят сказать, что есть еще одно качество, которое вовлечено сюда, это еврейская душа. То есть, а почему? То есть, почему это так важно в данном случае? Рэбби говорит, что это связано с тем, что в раскрытии божественности, которое будет в период воскрешения из мертвых, есть два аспекта. Первый аспект – это вознаграждение человеку за исполнение заповедей. То, что все евреи, как написано, народ весь твой праведники. И это будет за счет раскрытия божественности, которое было достигнуто евреями через исполнение заповедей, которые они исполняли сейчас, в течение периода изгнания. Более того, в будущем они это поднимется на более высокий уровень, что раскроется, то есть это первая ступень. Вторая ступень, которая будет во времена воскрешения из мертвых, это то, что еврейский народ поднимется на более высокий уровень, качественный уровень, в котором раскроется качество сущностное евреев самих по себе, что они являются ростком насаждений моих, деяний рук моих, которых я могу краситься, что это еще более высокий уровень, чем тот, который раскрывается через исполнение заповедей. То есть, как бы Рэбби говорит, что в этой Мишне мудрецы хотят намекнуть на то, что после воскрешения из мертвых будет два, как бы в самом как бы этапе воскрешения из мертвых есть два периода. Первый период – это когда раскроется как бы это награда за исполнение мицвот. То есть причина, по которой у каждого еврея есть удел в будущем мире – это за счет исполнения заповедей. И первый период после воскрешения из мертвых – это будет награда за получение заповедей. Второй период, более высокий, это когда раскроется сущность еврейского народа. Днес их качество, как бы высота, за счет которой они приобретают за счет чего-то, даже если это что-то, это заповеди Всевышнего, а их сущностное качество, которое как бы является выражением их внутренней связи с Богом, то есть которое как бы стоит выше, чем связь с Богом через исполнение заповедей. Это идея того, что говорится. И более того, Рэбби говорит, что главной составляющей этого периода, который будет после воскрешения из умерших, будет именно этот момент. Почему? Потому что награда за исполнение заповеди имеет отношение не только к периоду Тхесамитим, а уже к периоду прихода Машиаха. То есть награда за исполнение заповеди будет уже во время прихода Машиаха. То есть это значит, что это аспект, хотя как бы после воскрешения из мертвых это будет совершенно как бы качественно новой форме, но тем не менее это не будет с чем-то абсолютно новым, потому что нечто похожее уже имеется во время прихода Машиаха. Что произойдет качественно новое после воскрешения из мертвых? Это не награда за исполнение заповедей, которая уже будет иметься в период прихода Машиаха, а это именно раскрытие сущностной вот этой связи еврейского народа со Всевышним. Как бы раскрытие качеств самого, внутреннего качества самого еврейского народа. И Рэбби говорит здесь, объясняет важную вещь, то есть почему в большинстве хасидских толкований говорится про то, что воскрешение из мертвых будет раскрытие божественности, связанное с исполнением заповедей. Потому что там говорится про награду, которую евреи получат в будущем мире. И эта награда будет в основном за исполнение заповедей. То есть, и более того, то есть за служение Всевышнему через учение Торы исполнение заповедей, и полная награда будет именно за исполнение заповедей. Поэтому объясняется что в этих толкованиях, одно из них мы только что читали до этого, что в Ган-Эдене души получают награду в основном за изучение Торы в физическом мире, потому что Тора – это мудрость Всевышнего, то есть свет, который называется светом, наполняющим миры. Награда же, которая будет после воскрешения умерших, это то, что тогда раскроется бесконечность Всевышнего, которая раскрывается в мире через исполнение заповедей, которые являются собой волей Творца, возвышающейся над его мудростью. Это называется окружающим светом. Однако и то, и другое – это награда. То есть это две формы наград. Одна награда – это раскрытие в Ган-Эдене, мудрость Всевышнего, которая связана со светом, наполняющим миры. Другая награда – это окружающий свет, который бесконечен, который является выражением воли Всевышнего. Это будет после воскрешения из мертвых, но и то, и другое является формой награды еврея. Главное же то, что произойдет после воскрешения умерших в мире, это то, что тогда раскроется качество еврейского народа самих по себе, что это качество – это то, что они являются ростком насаждения моих, то есть деянием рук моих, которым я могу украсить себя. Рэбби объясняет здесь, то есть Рэбби дает такое объяснение, то есть он объясняет преимущество периода воскрешения из мертвых и времен Машиаха над как бы пребыванием душ в Ган-Эдене. То есть я не хочу как бы идти через все это объяснение сейчас, через все детали этого объяснения. То есть в этом как бы объяснении Рэбби объясняет как бы концепцию, то есть почему это так происходит. Рэбби говорит, что как бы Всевышний как бы идет на сближение с человеком. То есть как бы в этом акте сближения он как бы должен сокращать свой свет постоянно, то есть скрывать свой свет. На каждой новой ступени он как бы происходит больше и больше и больше скрытия. И как будто бы таких ступеней существует в целом так 3000. Откуда берется это число? Это берется из того, что говорится, что царь Шломо говорит 3000 образов, то есть притч. И говорится, что машаль – это нечто, что как бы скрывает за собой идею. И есть несколько объяснений на эту фразу. Одна фраза, что царь Шломо сочиняет 3000 разных образов, то есть другая идея, что мысль царя Шломо была настолько глубокой, что даже как бы облачение его мысли в какой-то образ было недоступным для людей, и нужно было на эту как бы идею придумать еще другую как бы идею, которая образ, который его мог передать, и таких было как бы 3000 ступеней. Говорится, что царь Шломо как бы постиг источник всей мудрости, находящейся в мирах, то, что называется нижней мудростью Всевышнего, связанной со сферой Малхут. И, соответственно, как бы оттуда имеется 3000 разных ступеней, как бы свет проходит через различные сокращения, пока он не доходит до человека. И цель как бы этого, чтобы Бог хочет установить как бы внутреннюю связь с человеком. Соответственно, есть обратный процесс, когда душа поднимается обратно к источнику, то она должна пройти через эти 3000 ступеней. И точно так же, когда свет спускался вниз, то есть каждая новая ступень – это было скрытием предыдущей ступени, точно так же каждое поднятие вверх – это отказ от предыдущей ступени. То есть по этой причине, когда душа переходит из физического мира в духовный мир, или когда душа переходит с одной ступени духовного мира Ганедена в другой уровень, то есть про что вообще говорят высказывания мудрецов, которые говорят, что мудрецов не имеют покоя ни в этом мире, ни в будущем мире. Почему они не имеют покоя ни в этом мире, ни в будущем мире? Потому что каждая ступень – это есть отказ от предыдущей ступени. То есть как бы это есть трансформация из одной сущности в другую. Поэтому этот переход не называется покоем. В будущем мире будет не так. В будущем мире будет поднятие с одной ступени на другую без необходимости отказа, как бы забывания и очищения от предыдущего уровня. То есть это то, что будет в будущем мире. Соответственно, здесь Ребе объясняет, что главное, соответственно, третьих уровня, 3000 этих образов, то есть которые... И то, что в Хасидусе говорится, что души пребывают там 3000 лет. То есть почему 3000 лет? Именно как бы говорится такая фраза, что души находятся там уже 3000 лет. Потому что эти 3000 лет как раз соответствуют этим 3000 образов, которые как бы являются как бы скрытием одной ступени от другой, как одеяниями. И им нужно снять с себя эти одежды, то есть нужно пройти через три мира, которые называются Бри и Цираси. Когда же они сидят больше 3000 лет, имеется в виду, то есть почему говорится, что они сидят больше 3000 лет, имеется в виду, что они также поднимаются на более высокий уровень в мир Ацилут. Тем не менее, это все как каждый мир. Даже мир Ацилут – это определенная ограниченная структура. То есть поэтому это то, что происходит в Ганедене. То есть 3000 лет – это имеется в виду, три мира, то есть начинается Асия, Яцира и Брия, больше 3000 лет, это уже на уровне мира Ацилус, но это тоже мир, в котором имеются 10 сферот, каждая сфера имеет свои как бы критерии и так далее, и так далее. Во время воскрешения из мертвых будет раскрытие божественности, которое называется окружающим светом, которое выше этих ограничений, и она будет именно для тел, для душ, облаченные в тела. Однако и то же самое будет во времена Машиха. Теоретически, то есть Ребе говорит, что во времена Машиха тоже будет поднятие с одной ступени на другую, но при этом не надо будет выходить из своей ступени для того, чтобы подняться на новую. Почему? Потому что тогда будет раскрываться свет, который сам себе бесконечен. Его раскрытие будет внизу. Однако раскрытие во времена Машиха будет только раскрытие этого света, который называется окружающим светом, поэтому тогда все-таки сохранятся разные ступени. В отличие от этого, раскрытие, которое будет во время воскрешения из умерших, будет всему еврейскому народу одинаково, потому что во время воскрешения умерших будет раскрытие сущности бесконечного света Всевышнего, которое выше вообще концепции разделения. И в этом будет два аспекта. Первое – раскрытие сущности бесконечного света, которое будет за счет исполнения заповедей. И за счет этого евреи поднимутся на более высокий уровень, и тогда раскроется
качество самого еврейского народа, что еврейский народ является ростком насаждения всмоих. И это даст качество еврейского народа более высокое, чем то, чего они, евреи, достигают за счет изучения Торы и исполнения мицвот, потому что источник еврейских душ находится в сущности Всевышнего, более высокий, чем источник Торы и заповедей. И также тело еврейского народа связано с выбором сущности Творца. Мы видим, что на самом деле как бы здесь есть, если как бы сконцентрироваться на идеях, которые написаны в двух этих маймерах, здесь эти два маймера, на мой взгляд, оставляют как бы большое место для размышлений, потому что они дают как бы довольно как бы описываются здесь довольно сложные вещи. Не сложные, потому что как бы все, что описывается здесь, сложность, говорится о вещах, о высших уровнях божественности и так далее. То есть как бы здесь некоторые как бы в самом хасидизме есть как бы несколько вопросов, которые как бы рассматриваются всегда с разных сторон. Почему? Что если посмотрим, в первом майморе говорилось о превосходстве тела над душой, то есть то, что тело связано с концепцией бхира, выбора Всевышнего, и подчеркивалось, задавалось как бы то, что как бы практически говорилось о том, что как душа попадает в будущий мир, если как бы вся идея тхиата митим связана с исполнением мицвот, связана с телом, в котором имеется как бы бхира Всевышнего. Это первый маймор. Второй маймор как бы смотрит на это с другой стороны и говорит, что в самом периоде Тхесам этим будет два периода. Откуда мы это видим, как бы, это на первый взгляд, как бы мы видим это самой Мишны, которая приводит весь стих. И Рэби объясняет, что более высокий период в самом Тхесам этим будет за счет чего, по сути, за счет достоинства еврейского народа, в котором, как бы он говорит, две вещи, по сути, это душа, корень которой выше, чем Тора и заповеди, и выбор Всевышнего в телах евреев. Так за счет же чего это будет? Это будет за счет тела или это будет за счет души? Здесь как бы эти два маймора оставляют большое место для размышлений. То есть где как бы находится главное как бы что выше? Выше источник еврейской души, который раскроется во втором только периоде Тхията Митим, более высоком, или выше исполнение заповедей. Из первого маймора на первый взгляд кажется, что исполнение заповедей – это нечто более высокое. Из второго маймора следует, что источник еврейской души – это более высокая вещь, чем Тора и заповеди. Штреби говорит, что первый период Хисам этим – это только награда евреям за то, что они делали. То есть это достоинство еврейского народа через что-то, в то время как высшее достоинство, которое как бы высшая божественность, которая раскроется в мире, это когда в мире раскроется сущность евреев, как бы сущность их еврейской души, то есть сущность источника, откуда они берутся. То есть мы как бы прочитали эти два маймора, как я сказал, что мы будем читать на первом уроке, я сказал, что мы будем читать книжки еврейские, Талмуд. То есть мы их прочитали, мы их не изучали, в принципе, прочитали. Просто для того, что я хочу как бы поделиться из своих размышлений поэтому над этими двумя майморами, что они оставляют большое место для размышлений, как бы нам нужно взять и сопоставить их вместе. То есть на самом деле есть темы в хасидизме, в которых как бы иногда описывается нечто с одной стороны, например, Тора и заповеди, душа и тело, физическое и духовное. Где находится как бы что выше? Есть майморы, в которых описывается превосходство заповедей над Торой, есть майморы, в которых описывается превосходство Торы над заповедями. Это как ступень, как одна ступень на другой. То есть, как в свое большое время Балшемтов сказал, что на любую идею он может задать вопрос, и когда он может на любой вопрос задать ответ, любой ответ он может задать вопрос и так далее.
Это все тоже связано с этой концепцией. Почему? Потому что вопрос возникает из-за недостатка света. Недостаток света на более низком уровне, этого недостатка нет на более высоком уровне. То есть, когда человек поднимается на более высокий уровень, там он видит, как ответить, на как восполнить этот недостаток. Но на более высоком уровне тоже есть недостаток света. То есть, поскольку Тора соответствует всему мирозданию, то каждая концепция в Торе соответствует каждому из уровней мироздания. И это то, что Баал-Шем-Тов говорит, что как бы на каждый вопрос есть ответ, на каждый ответ есть вопрос и так далее, потому что чем выше человек поднимается, тем более тонкими становятся вопросы и требуются более глубокие ответы. То же самое в хасидизме, хотя хасидизм это является учением, тайным учением, в котором сказано, что там нету, это древо жизни, в котором нету места вопросам и в котором нету споров. Тем не менее, это не значит, что у нас как бы есть полное понимание этих вещей. Не в Уребе понятно, а у нас. Когда мы учим хасидизм, на нашем уровне кажутся идеи некоторые, противоречащие в некотором плане друг другу. То есть здесь мы видим, что мы должны задуматься над этими вещами. То есть мы видим, что как бы здесь говорится, что есть источник у Торы, есть источник у заповедей. То, как Торы и заповеди раскрываются в нашем мире, Тора выше, чем заповеди. То, как они находятся в источнике, заповеди выше, чем Тора. То же самое еврейская душа и тело. В этом мире душа выше, чем тело, в источнике тело выше, чем душа. Тора, заповеди, еврейский народ. Что выше? С одной стороны, заповеди – это воля Всевышнего. Душа – это некоторое творение ограниченное. С другой стороны, есть источник еврейской души, источник еврейского тела, который из этого маймора видим, что они выше, чем источник даже Торы и заповеди. Здесь как бы можем подниматься выше, 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 выше. И чем больше мы поднимаемся, тем как бы картина становится шире, и в ней появляется много деталей, много оттенков. То есть как бы вернемся к эссенции двух этих майморов. Главным как бы объяснением, которое дает Рэби. Первая деталь объяснения, он объясняет, почему в первом майморе у каждого еврея сидел в будущем мире. Рэби объясняет, что будущий мир, воскрешение из мертвых, в основном связан с наградой за исполнение мицвот. Мицвот связан с физическим телом, и физическое тело имеет преимущество, связанное с выбором Творца. Во втором майморе Рэби говорит, дополняет эту концепцию тем, что после воскрешения из мертвых будет два периода. Первый период – это награда за исполнение мицвот. Второй период – это раскрытие сущности еврейского народа, которое будет более высоким раскрытием, чем первый период, когда будет получена награда за исполнение заповеди. Вот это как бы то, что касается маймора Рэби и хасидизма. Следующий вопрос – это комментарий Раши. Между этим мы сделаем небольшую паузу и потом продолжим дальше. 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 Потом продолжим дальше.